читаем из послания апостолу Павлу к евреям, 1 глава, с 1 по 7 стих, 13-14 стихи, и из книги пророка Екклесиаста. 1 глава послания к евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего и жезл правоты». Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? И книга Екклесиаста: «Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы». Аминь. Наше собрание сегодня предлагает нам такую разностороннюю духовную пищу. И основной целью вот послания апостола Павла к евреям, из которого мы прочитали основной текст для нашего размышления, он показывает, что Иисус Христос и все, что связано с Ним, превосходит то, что было раньше Его. То есть мы говорим в Ветхом Завете. Нужно сказать, что превосходит все то, что история Церкви и вообще новозаветный период, данный роду человеческому, что мы за этот период времени могли, как бы, знаете, сформулировать, что-то сформировать. И история Церкви показывает, что Библия одна, но люди пустились во многие помыслы. Основание одно – Христос, Он является краеугольным камнем. И вместе с тем мы видим, что, имея это основание, люди строят или употребляют материал, как Павел пишет в послании к Коринфянам: кто-то из золота, кто-то из серебра, кто-то из дерева, а кто-то из соломы. Основание одно – материалы используются разные. В этот материал можно включить историю Церкви, или мы скажем, церковные соборы, которые были в истории Церкви. Мы можем включить сюда разделение Церкви после тысячелетнего периода. Мы можем включить сюда множество конфессий, которые представляют и говорят от имени Бога. Но кто заменит Христа? Кто больше скажет именно о Нем, как не само Слово, которое мы имеем? Поэтому первые стихи, 2 и 3 из 1 главы послания к евреям говорят нам или перечисляют именно 7 отличительных черт Сына Божия, показывающие Его превосходство перед всеми, перед всем тем, что мы, так бы скажем, приложили к этому строительству. И мы читаем: «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». То есть Бог дал Христу во владение все существующее. И Павел подчеркивает об этом Колоссянам, 1 глава, 15 стихом. Далее Бог сотворил вселенную через Него, то есть через Христа. Он является, Христос является сиянием славы Божией. И книга Откровения об этом очень ясно подчеркивает нам. Иисус Христос есть суть Бога, который проявил Себя именно в Своем Сыне. Христос является Словом, которым держит все существующее. Евангелие Иоанна так, от Иоанна так и начинается, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и что без Него не начало быть, что начало бы быть. Христос является Словом, которое держит все существующее. Он с собой совершил очищение грехов. И благодаря вот этой жертве Его мы сегодня здесь. Мы можем возвещать свободно, но кто мы перед святым Богом, что Он дал нам такое право или дерзновение стоять вот так, как мы стоим пред Ним? Ведь период Ветхого Заветного Писания говорит нам о том, что когда Бог являлся людям или когда говорил с ними, то люди падали ниц. Сегодня мы, наверное, забываем о той святости Божией, что мы должны трепетать пред Ним. И как Петр пишет, совершать в страхе имени Его наше спасение. Христос одесную Отца, чтобы таким образом предстоять за нас пред Ним, пред Богом. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия Его на высоте. И когда мы смотрим сегодня, как бы оглядываясь назад, мы видим, что Церковь в своей сути накопила столько всевозможных, мы скажем, побочных проявлений, как бы, знаете, вот подстраивающихся под истину Божию. В последнее время очень характерно неким таким, знаете, чрезмерным увлечением духовного мира, особенно духовным миром, миром ангелов. Пойдите сегодня в любой магазин, где продаются подарки или какие-то сувениры, вы увидите огромное количество и множество связанных статуэток, каких-то изображений с ангелами Божиими, мы так скажем, отображающими ту или другую ситуацию, предлагающие людям, что вот этот именно символ нечто принесет в наш дом. Сегодня множество книг, статей, значков, картин, телевизионных программ, особенно на Западе, направлено в тематике именно ангелов. Да, есть в семинариях, христианских семинариях, есть такой, в семинариях есть такой предмет ангелогия, то есть познание или изучение мира ангелов. Но это всего лишь навсего говорит Писание, что они есть суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Мы, может быть, в нашей, так мы скажем, российской культуре настолько вот, как-то, знаете, вот чувствительны вот к чему-то видимому, к чему-то такому соприкасающемуся. И меня, допустим, как служителя нашей церкви иногда удивляет, что некоторые из нас, независимо сколько лет уже являются членами церкви, почему-то молятся на иконы. Почему-то идут именно вот, был такой период не так давно, как говорили, и было столпотворение, пояс Святой Богородицы. Что иногда происходит в нашем внутреннем человеке, чего нам недостает, какие нам нужно еще чувствования, или что нам прибавить к той истине, которая отражена в Священном Писании. Наверное, только одно – жили бы мы по Писанию. И Библия является самым авторитетным и точным источником об ангелах, потому что автором этой книги является Бог, Создатель и Владыка Вселенной, всего, что в ней видимого и невидимого. Когда апостол Иоанн получил это откровение, записанное в этой книге, последней книге Библии, то он видел в небесах престол Божий и Божие царство, мы скажем, окружение этого престола. И вот в пятой главе книги Откровения, 11 стихом мы читаем, он говорит так: «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Этот стих Священного Писания открывает нам, что духовный мир, мир Божий или престол Божий окружен множеством ангелов, и они исполняют ту или другую функцию, предназначенную им от Бога. И небо, говорит Писание, наполнено этим множеством. Английский мир весьма разновидным в своем назначении. Есть определенные чины ангельского мира, есть определенные назначения. Само слово «ангел» означает «посланник». И вот этот посланник духовный исполняет то, что поручено ему от Господа. В Ветхом Завете Бог множество раз назван «Господь Саваоф». Из еврейского языка это слово переводится, что «Саваоф» переводится, в переводе означает «армия». И тогда получается, что Господь есть Господь армии. Какой армии? Духовной армии. Мира ангелов. 88-й псалом говорит нам следующее. «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Это говорит о многом, что именно духовный мир, который мы сегодня не видим, он окружен этой благодатью Божией в лице святых ангелов, и они имеют положение, соответствующее их чину. И хотелось бы сегодня, возвращаясь к этим размышлениям, еще раз подчеркнуть, что в Писании мы встречаем таких ангелов, которые названы херувимы. И задача херувимов была в первую очередь, когда Адам с Евой были изгнаны из рая, там написано в 3 главе книги Бытие, 24 стихом, что Бог поставил херувима с огненным мечом, недопускающим, то есть закрывающим возвращение в рай. Основную часть Божьего движущего престола колесницы составляет 4 херувима, о чем о таком особом видении видел пророк Иезекииль. Почитайте об этом 1 глава с 5 по 28 стих книги пророка Иезекииля. Херувимы над крышкой Ковчега Завета. И вот это повеление, чтобы они были над крышкой Ковчега Завета, было дано Моисею. И мы видим сегодня, или можем видеть о том, эти изображения. В будущем храме тысячелетнего царства фигуры херувимов будут высечены на всех стенах и дверях, о чем пророк Иезекииль пишет в 41 главе своего пророчества. Далее, в духовном мире ангелов, или в мире ангелов, будет правильно сказано, есть такая категория, как серафимы. По-еврейски они означают «сжигающие». Мы об этом читаем только один раз в книге пророка Исаии, 6 глава, с 1 по 7 стих. И мы видим там, что именно серафимы были вокруг престола Божия. И мы знаем, что один из серафимов подлетел к Исаии, коснулся его горячим углем уст его, и, как сказано, «ты очищен». То есть роль серафима была имеющая состояние сожигающего, то есть соприкасающего, мы скажем, очищающего фактора в духовном понимании. Писание подразделяет ангелов в виде 4 животных, о чем об этом говорится и в книге Откровения, и в книге пророка Иезекииля. Они имеют общие черты, как с херувимами, так и с серафимами, говорит Писание. И об этих 4 животных особенно ясно подчеркнуто в книге Откровения. Они отражают эту суть представления святости Божией. Как бы, знаете, такое вспомогательное присутствие в окружении этой великой благодати Божией. Их роль и назначение. Можно об этом много говорить, но хотелось бы подчеркнуть особые детали, на мой взгляд. Черты этих животных имеют общие черты, мы скажем, с серафимами и херувимами. И серафимы, и херувимы – это ангелы. То, что именно очевидно подчеркивает, что именно 4 животных – это одна из разновидностей ангелов Божьих. Существует, в Писании мы читаем вот такое слово, или так мы скажем, существует такая категория архангелы. Дважды появляются они в Священном Писании. Апостол Павел пишет в послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, и в послании Иуда, 9 стихом, мы встречаем это слово «архангелы». Мы знаем, что главным посланником в древние времена архангел Михаил противостоял именно сатане, споря о Моисеевом теле, то есть говоря о Моисеевом теле и не давая возможности ему что-то совершить именно с Моисеевым телом. Почитайте 9 стих книги Иуды. Ближе к середине великой скорби Михаил, архангел, и святые ангелы будут сражаться с ангелами сатаны. Почитайте об этом книга Откровения, 12 глава, 7 по 9 стих. Это категория, может быть, особых видов ангелов, которые совершают особые поручения Господа. Они предназначены для особого служения. Хотелось бы, может быть, сказать следующую мысль. Почему мы говорим сегодня об этом? Потому что некоторые из нас начинают увлекаться этим духовным миром, даже, может быть, не представляя, с кем можно соприкоснуться. И вообще, чего мы ищем в этом соприкосновении. Есть такая категория ангелов, которые названы князь. Они имеют именно свою такую силу могущественного влияния на окружающий мир, на окружающие миры, на окружающие народы. Прочитайте дома 10 главу книги пророка Даниила, 21 стих, 12 главы 1 стих, и мы увидим, что именно князь Михаил, то есть архангел Михаил, еще здесь имеет это свойство как князя, особого посланника от Бога. И хотя термин «ангелы» используется в общем смысле, но значение всех этих чинов ангелов именно направлено на то, что они являются служебными духами. Еще в ветхозаветный период времени мы встречаем, что, может быть, не так часто, но были случаи, когда именно к святым Божиим, к пророкам, приходили ангелы. Это был Гедеон, это был Иисус Навин, и это был Авраам еще ранее до этого. Но вот 102-й Псалом отражает следующую мысль в 20 стихе. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Его». Из этого исходит следующее. Каково отношение ангелов к людям? Апостол Петр пишет в своем послании в 10 главе, второе послание Петра, 2 глава, с 10 стиха. Я хочу специально зачитать этот текст, второе послание Петра, 10-11 текст 2 главы. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Это удивительное сопоставление, что мы, как люди, можем так запросто выражаться о вышестоящих властях или начальствующих. А Петр хочет подвести мысль, какая опасность существует в нас, что мы так свободно можем говорить о вышеназначенных, когда ангелы даже не могут чем-то перечить или сказать лишнего в адрес тех, кому Бог дал ту или другую власть. Братья и сестры, нам нужно пересмотреть наше отношение именно к вышестоящим. Не только в лице церковного, мы скажем, такой образно выражаясь, иерархии, но и властей. Мы иногда допускаем в нашей жизни некоторые такие высказывания в адрес царей и начальствующих. Это противоречит Священному Писанию. Мы призваны благословлять, содействовать в добром святом. Да, мы можем быть не согласны, но мы должны молиться и просить у Бога милости от тех, с которыми мы живем ныне и с кем соприкасаемся. Поэтому ангелы превосходят нас, смертных людей, в своей силе. Далее хотелось бы сказать, что ангелы как личности выше людей. Они выше людей. И Псалом 8 говорит следующее. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, словом, славою, честью увенчал его». Да, это говорит о той роли человека на земле, но и вместе с тем одновременно этот стих Писания открывает нам, что величайшая роль ангелов, они именно посланники от Господа, и их влияние, их отношение к людям, оно имеет другое назначение. Поэтому, когда кто-то пытается поклониться ангелам, в этом есть отступление от истины Божией, о чем мы чуть дальше скажем. Ангелы есть соработники людей в служении Богу. Почитайте об этом книга Откровения, 19 глава и 22 главы. И тот факт, что могущественные святые ангелы и верующие люди служат единому Богу, он неоспорим. Наше служение заключается в молитве, в добродетели, в снисхождении, но служение ангелов имеет совсем другое действие. Поэтому, когда человек вдруг именно попытается поклониться им, и об этом говорит нам Священное Писание, то те же ангелы говорят: «Нет, Богу поклонись». И мы знаем, дважды в книге Откровения говорится, что Иоанн пытался поклониться ангелам, но дважды они отвергают его поклонение. Они говорят ему: «Смотри, не делай сего, Богу поклонись», так говорит нам книга Откровения. И их реакция означает то, что ангелы не божества. В истории церкви был такой период, в самом начале ее становления, и апостол Павел писал тогда Колосской церкви следующие мысли: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Это было. Это сегодня то же самое, к сожалению, и повторяется. Почему-то мы не всегда обращаем внимание на прошлое и не учимся на ошибках прошлого. Вот этот стих Священного Писания, послания Колоссянам, указывает на то, что одна из церквей в Азии была именно, как бы сказать, знаете, вот подвержена этому лжеучению. Ангелов ставили наравне с Иисусом Христом. Это было величайшее заблуждение. История говорит, что именно в иудаизме еще до прихода Христа, то есть 600 лет до прихода Христа, было целое направление. И когда иудеи изучали Священное Писание и ожидали Мессию, и мы знаем, что часть из них, именно отдельные, мало людей приняли его как Мессию, а другие отвергли, было целое направление, исследование в этом направлении. И именно Мессию, как бы сказать, причислили к особым ангелам. Это было некое заблуждение, возможно, которое перешло, может быть, плавно в христианскую церковь первого столетия. Но когда мы опять, возвращаясь к мысли, возвращаемся к первому столетию, то прошло уже почти 20 веков. Почему иногда мы возвращаемся к этим же именно действиям, когда в церкви вдруг возникает вопрос, кому поклоняться, какой приоритет и что заключается в этом приоритете? Нужно подчеркнуть следующее, и говорить нужно о деятельности ангелов по Писанию. Они поклоняются и почитают Бога. Так написано в Евангелии от Луки во второй главе. Ангелы время от времени сообщали волю Божию людям. И мы знаем, что весь период Ветхого Завета и первый век новой эры, то есть первый век нашей эры, был характерен, что ангелы являлись к людям. Ангелы говорили с людьми. Их деятельность направлена на то, чтобы претворять цели Божии в жизни, повинуясь Божьему повелению. И 102-й Псалом нам об этом уже говорил. Ангелы предсказывали сверхъестественное и зачатие, и рождение Господа нашего Иисуса Христа. Они защищали Его в младенчестве, 2 глава Евангелия от Матфея. Они служили Христу после искушений в пустыне. Они укрепляли Христа в Гефсимании. Они служили Ему во время вознесения на небеса. Деяния апостолов, 1 глава, с 10 по 11 стихи. Святой Архангел будет сопровождать Христа при восхищении Церкви. И Павел подчеркивает об этом 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Великое множество ангелов будут сопровождать Христа во время Его славного второго пришествия на землю. Евангелист Матфей словами же Христа и подчеркивает это в 24 главе с 29 стиха. Нужно, я думаю, подчеркнуть мысль о деятельности святых ангелов по отношению к нам, верующим. И вот в этом послании апостола Павла, в первой главе, он подчеркивает именно деятельность и назначение. Давайте еще раз прочитаем. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих? Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть Бог послал ангелов именно к родителям Иоанна Крестителя. Он посылал их к Деве Марии, он посылал их к Иосифу. Он охраняет и оберегает святых, как и в Ветхом Завете. То есть они, будет правильно сказано, оберегали и оберегают святых, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Мне очень нравится Псалом 90. Мы иногда как-то раньше более пели это чаще, Псалом 90. И смотрите, какие там замечательные слова. Мы читаем в 10 главе, вернее, 90-й Псалом, 10 и 11 стих. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Многие сегодня матери дают Псалом 90 на такой черной ленте своим детям, которые идут в армейские условия, находятся там. Я помню, когда я еще не был рожденным свыше, я тоже имел такую целую ленту. И, как помню, покойная матушка давала и говорила: «Сохранит тебя Господь». Но, вникая в этот псалом, мы видим, что Бог охраняет, но посредством своих посланников, тех, которые защищают святых. Ангелы избавили Лота и его семью от этого ужаса, постигшего Содом и Гоморру. Ангелы избавляли Даниила от пасти львов. Они освободили апостола Петра в свое время из темницы. Сегодня спрашивают, имеет ли каждый человек ангела своего. И когда мы изучаем Священное Писание, то можем сделать вывод, что да. Матфея Евангелия, 18 глава, 10 стих, когда ко Христу приводили детей, и об этом сказано, апостол Петр, которого встретила именно служанка, когда он был уже... Когда двери темницы ангел открыл, он пришел к ученикам, где они собрались, то служанка, услышав стук, вышла туда, видит Петра и испугалась. Она думала, что это ангел его. Но мы знаем, что Петр вошел к братьям своим и сказал: «Не бойтесь, это я». То есть мы видим из этих мест Священного Писания, что у каждого человека есть свой ангел. Можно сказать, что каждый человек на следующее спасение – на протяжении всей своей земной жизни охраняем и оберегаем благодатью Божией, но через участие святых ангелов и посредством их деятельности или одного, или даже нескольких. Мы это делаем вывод на основании вот тех приведенных именно некоторых мест Священного Писания. И когда мы с вами придем в небеса, то, возможно, придем в величайшее изумление – от того, когда узнаем, сколько раз в этой земной жизни Бог давал свою благодать и защиту, посылая ангелов, охраняя нас от вреда и физической смерти. Мы иногда удивляемся некоторым событиям в жизни кого-то из нас, но в этом есть удивительный промысел Божий и рука Божия через ангелов. И уже сейчас многие из нас могут засвидетельствовать об этом на своих даже личных примерах. Нужно сказать, что святые ангелы доставляют и сопровождают души умерших святых в небеса. Мне нравится такой пример, помню, его приводили братья лет 20 тому назад, как одна из наших сестер, уходя в вечность, вдруг говорит своей дочери: «Доченька, принеси скорее цветы, меня встречают». Она говорит: «Мама, кому? Кто тебя встречает? Посмотри, сколько ангелов и как они встречают меня». И это не небольшой такой, знаете, может быть, практический пример, но в жизни тех, кто переходит в вечность, есть чудеса. Когда уходящий брат или сестра уже видит потусторонний мир другими глазами, они видят тот мир ангелов и содействие их именно в том переходе, который должны они осуществить. Нужно сказать, что святые ангелы содействуют молитвам святых, и книга Даниила как раз подробно нам об этом говорит и в 9 и 10 главах. Апостол Иоанн видел в небесах ангелов, имеющие золотые чаши и наполненные молитвами святых. Книга Откровения, 5 глава, с 8 стиха и далее. Итак, хотелось бы сказать следующее. Мы видим, как многогранно служение святых ангелов Богу и людям. И книга Даниила, о которой мы сейчас упомянули, стоит еще раз подчеркнуть, конкретно показывает в деталях, что было именно происходило в духовном мире. и как Бог послал своего ангела, и который именно, которому противостоял духовный мир сатанизма, препятствуя ответить на молитвы Даниила. Но предусмотренное избавление Израиля было результатом именно борьбы духовной. Мы знаем такую с вами библейскую историю о пророке Елисее, который именно был на пути в Самарию, которая была окружена. И вот, подходя к этому городу, говорит нам 4 книга царств, слуга именно Елисея спрашивает: «Господин, как много их?» И вот Елисей, помолившись Богу, и Бог открывает слуги глаза, он видел множество воинства небесного. Мы видим такую библейскую историю, когда царь Езекия в молитве за Иерусалим, за свой народ, молясь Богу, получает от Господа ответ. И что в одну ночь царь Синахирим и его войско, 180 тысяч его войска были убиты в одну ночь. Так говорит нам Священное Писание, то есть влияние ангелов в этом отношении. Некоторые спрашивают, присутствует ли такая деятельность ангелов относительно народов в наши дни. Можно сказать следующее, что на основании книги пророка Даниила, вот этого примера за царя Езекия, 4 книга Царств, 19 глава, 35 стихом, почитайте дома, мы можем сказать следующее, присутствует. Присутствует уже сегодня история, анализируя Вторую мировую войну, вдруг открывает нам, что именно Гитлер был задействован, именно сопричастен был ко множеству оккультных действий, ко множеству оккультных организаций и явно обращался к сатане. Мы иногда встречаем сегодня на страницах средств массовой информации отношение людям именно к этому духовному миру и их обращение. В некоторых средствах массовой информации, даже в телевизионных особых передачах, я сам встречал такие факты, что именно наши правители иногда обращаются не к Богу, а к оккультистам. В этом есть величайшая опасность, с одной стороны, а с другой стороны мы видим это противостояние. Мы видим это духовное противостояние. И слушая новости, мы воспринимаем лишь видимую человеческую часть воздействия на дела народов и международные события. И в то же время мы находимся в полном неведении относительно того очень реального, но невидимого участия ангелов, которые влияют на те же дела и те же события, и таким же образом, как и на нашу собственную жизнь. Мы, когда молимся о властях, о народе, должны понимать, что тем самым мы содействуем, если так можно сказать, Божьему вмешательству в дела нашей страны или чего-либо подобного. И книга Даниила очень ясно подчеркивает это. Все эти отношения и все эти описания этих событий говорят, что это не только было вчера, но что это происходит и сегодня. Что сегодня именно определяется исключительно не только решениями, принятыми людьми или целыми государствами, но существуют именно невидимые измерения реальности, с которыми также нужно считаться. И когда Бог хотел быть соучастником в жизни спасения своего народа после Вавилонского плена, то Он искал тех, кто мог бы стать в проломе за Его народ. И мы видим Его обращение в книге пророка Иезекииля, когда Он говорит: «Ищу человека, который бы стал в проломе, как стена за народ мой». Что это? Это духовная борьба. И в частности, во Вселенной существует, мы скажем, сила, которая имеет пагубное влияние и в социально-политической области, особенно в области отношений к детям Божьим. И когда мы соприкасаемся именно вот в этом вопросе и касаясь чуть-чуть сил оккультизма, то мы должны сказать следующее, что на Голгофском кресте Господом нашим Иисусом Христом сатана был побежден. Почему мы на этой молитве, Отче наш, говорим: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Это нас подводит к той мысли того духовного противостояния, с которым мы сталкиваемся каждый день в нашей духовной жизни. И тем не менее, эти силы зла и именно их влияние ограничены, потому что ей противостоит непревзойденная сила любви, благодати Божией ко всему человечеству и нам в частности. Мне думается, очень важны заступнические молитвы церкви за своих не только родных и близких, но и за свой народ, за правителей страны, потому что если мы в области наших переживаний за нашего брата или сестру, сына или дочь, мы можем видеть только эту область скорбей. Но что нужно решать правителю страны? Какие нужно принимать решения? И от этих решений порой зависит судьба всего государства. Вот поэтому Павел и писал в послании к Тимофею, что прежде всего прошу совершать молитвы благодарения за всех человеков, за начальствующих властей, чтобы нам какую жизнь проводить? Мятежную? Нет. Написано «тихою и безмятежную». Это говорит о многом, братья и сестры. Мы молимся, но что происходит в этом духовном мире? И мы, как Церковь Божия, должны понимать не только свое благословение, которое мы имеем от Господа и которых ожидаем, но мы должны понимать нашу ответственность в той духовной брани и в той благодати, данной нам, как святым Его. Поэтому во Иисусе Христе Бог явил Себя, во Иисусе Христе Он осуществил наше спасение, и Иисус Христос сегодня одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому, когда мы сегодня соприкасаемся в нашем практическом христианстве с другими деноминациями, с другими конфессиями, да, мы должны быть веротерпимы, да, мы должны снисходить к немощным вере, но воспринимать иногда то, что они говорят за истину, отношение ли к ангелам, отношение к другим каким-то предметам, а именно отождествляющим какой-то особой святостью или дающей некую помощь, в этом есть величайшее заблуждение. В этом есть величайшее заблуждение, не подтвержденное Священным Писанием. Поэтому, как говорит апостол Павел, Бог многократно и многообразно, говорящий издревле отцам пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия его на высоте. Нет других посредников, только наш Господь Иисус Христос. И если кто-то из нас сегодня, слыша это слово, однако имеет вот это неправильное отношение к духовному миру, то давайте мы на основании Священного Писания почерпнем эту истину, что именно во Христе наше спасение, что через Христа мы можем приходить к Богу, и что Он сегодня одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. И я еще раз хочу подчеркнуть и прочитать эти стихи перед тем, как будем молиться. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную Меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих? Не все ли они, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Кто я и ты сегодня в очах Божьих? Что это окружающий нас мир, который мы видим и который не видим? Мы идем в небеса, наш путь лежит туда. И дай Господь нам силы быть верными Ему, невзирая ни на различных учителей, ни на различные учения, но соприкасаясь, возможно, с тем или другим, давайте будем соизмерять все это со страниц Священного Писания, из которых мы и слышим, что в последние дни Бог говорит нам только через Своего Сына. Аминь.